Там, получив инструкции о правилах придворного этикета, он был удостоен личной аудиенции у короля. Ему дали даже трубу, ибо каждый гражданин знаменовал свое прибытие в официальное учреждение, а также отбытие, трубными звуками, а всеобщее служебное рвение было таково, что восход солнца ни во что не ставился без побудки. Мигерик, разумеется, потребовал у него нового оружия. Клопоуций пообещал исполнить это монаршее желание. «Идея его, — заверил он, — совершит переворот в военном деле».
«Какая армия? — спросил он прежде всего. — Непобедима».
«Такая, у которой самые хорошие командиры и самые дисциплинированные солдаты. Командир приказывает, солдат слушает. Значит, один должен быть умным, а другой послушным. Однако для силы ума, даже и военного, существуют естественные границы. Даже самый гениальный полководец может столкнуться с равным себе. Может он также пасть на поле боя, и его солдаты осиротеют. Может и нечто худшее учинить, ежели, к примеру, профессионально натренировавшись в мышлении, предметом своих размышлений власть изберет. Разве не опасно орава заржавевших в боях штабистов, у которых от размышлений боевых виски плавятся, так что им даже и трона может захотеться? Разве не пострадали от этого уже многие королевства? Как видно из этого, командиры являются лишь необходимым злом. И затем дело стало, чтобы необходимость эту уничтожить. Далее. Дисциплинированность армии в том состоит, чтобы она точно выполняла приказы. С точки зрения устава, идеальной является такая армия, которая из тысяч тел, мыслей и воль создает единое тело, мысль, волю. На это направлена вся военная дисциплина, муштра, маневры, упражнения. Итак, недостижимой целью кажется такая армия, которая действовала бы буквально как один человек, сама творя и реализуя стратегические планы. Кто же может быть воплощением такого идеала? Только индивидуум, ибо никого не слушаешь так охотно, как себя. И никто не выполняет приказов так старательно, как тот, кто их сам себе отдает. К тому же индивидуум не может разбежаться в разные стороны, отказать самому себе в повиновении или открыто роптать на себя. Итак, суть в том, чтобы эту готовность к послушанию, это себелюбие, которое свойственно индивидууму, сделать свойствами многотысячной армии. Как же этого добиться?
Тут Клопоуций начал излагать заслушавшемуся королю простые, как все гениальное, идеи Горганциана.
«Каждому рекруту, — сказал он, — следует приделать спереди штепсель, а сзади розетку. По приказу «соединить» штепсели втыкаются в розетки, и там, где только что была толпа штатских, возникает подразделение идеальной армии. Когда разрозненные интеллекты, до тех пор занятые вне казарменными мелочами, буквально сливаются в единую воинскую душу, автоматически возникает не только дисциплина, проявляющаяся в том, что вся армия действует воедино и является единой душой во множестве тел. Но тут же образуется и ум. А ум этот прямо пропорционален численности армии. Взвод обладает умом унтер-офицера, рота умна как штабс-капитан, батальон как полковник, а дивизия, даже из резерва, стоит всех стратегов мира вместе взятых. Таким образом можно сформировать прям-таки потрясающе гениальную армию. Приказов не выполнять она не может, ведь кто же не послушает самого себя? Это в корне уничтожает всяческие прихоти и выходки индивидуумов. Зависимость от случайных способностей командиров, их взаимную зависть, соперничество, распри. Однажды соединенные части разъединять уже не следует, ибо это не дало бы ничего, кроме беспорядка. Армия без полководцев — сама себе полководец. Вот мой идеал.
Закончил Клопоуций свою речь, которая произвела на короля очень сильное впечатление.
«Ступай, сударь, к себе на квартиру», —
— промолвил монарх. «А я посоветуюсь с моим генеральным штабом».
«О, не делайте этого, ваше королевское величество!» — хитроумно воскликнул Клопаоци, изображая великое смятение. «Именно так поступил император Турбулеон, а штаб его, цепляясь за свои должности и чины, отверг проект. И тотчас же сосед Турбулеона, король Эмалиус, повел реформированную армию на его государство, которое и превратил в пепелище, хотя армия Эмалиуса была в 8 раз меньше».
Сказав это, Клопауций отправился в свои покои и, поглядев там на шарик, увидел, что он красен, как свекла, из чего было понятно, что Трурль подобным же образом действует у короля Безобразика. Вскоре король приказал Клопауцию переделать один пехотный взвод. Маленькое это подразделение соединилось с духом, крикнуло «Бей, рубай!» и, ринувшись с холма на 3 эскадрона до зубов вооруженных королевских кирасиров под руководством 6 преподавателей Академии Генерального штаба, разнесло их в пух и прах. Сильно опечалились все маршалы, генералы и адмиралы, ибо король немедленно их уволил в отставку и, полностью уверовав в коварное изобретение, велел Клопауцию переделать всю армию. И начали фабрики оружейные днем и ночью выдавать вагоны штепселей и розеток, которые привинчивали куда следует во всех казармах. Клопауций ездил на инспекцию из гарнизона в гарнизон и получал от короля массу орденов. Трурль, о том же хлопочущий в государстве Безобразика, ввиду прославленной экономности этого монарха, вынужден был довольствоваться пожизненным титулом великого продавца родины. Итак, оба государства готовились к военным действиям. В мобилизационной лихорадке приводили в порядок как обычное оружие, так и ядерное, начищая с рассвета до сумерек аэропланы и атомы, чтобы они сверкали согласно уставу.